Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья! Будем читать из первого соборного послания апостола Петра, из первой главы, с 1 по 6 стихи. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь. Аминь». Чем дальше мы уходим от времени написания этих книг, тем труднее подчас бывает понять смысл, который можно сегодня применить в нашей духовной жизни. 140 лет тому назад евангельское движение «Россия» потому и развивалось, что верующие решили просто читать Библию и просто применять то, что в ней написано, к себе. Но, как сказал один из древних греческих философов, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Ну почему? Потому что вода утекла. Можно войти в название реки, а в воду приходишь все время в другую. Поэтому и жить совсем так, как люди первого века, воспринимать текст Священного Писания так, как воспринимали современники апостолов, невозможно. И мы, в сущности, действуем по-другому. Мы читаем их письма, потом стараемся найти там какие-то духовные принципы, которые могут работать и в наше время. И потом заново нашу жизнь рассматриваем через них. Вот такая работа. Мы уже все больше и больше похожи на исследователей, которые не просто наслаждаются текстом и применяют его в своей жизни, а те, кто вникают, рассматривают, обдумывают, находят какие-то очень важные вещи и потом пытаются ответить на сегодняшние вопросы. Я поэтому для себя назвал чтение Библии перечитыванием старых учебников. Перечитыванием старых учебников. Итак, если мы читаем старый учебник апостола Петра, то что мы тут находим? Давайте сначала попытаемся объяснить себе слова, которые в этом отрывке есть, что они означают, потом постараемся каким-то образом и смысл этого текста для себя уяснить, а потом сделаем применение для нашей жизни. Древние письма во время, когда жил апостол Петр, имели очень простое строение. Вначале бывало приветствие, где автор называет себя, потом как-то тех, к кому он обращается, и высказывает им свое приветствие. У нас это есть, да, первые и второй стихи заканчиваются словами «Благодать вам и мир да умножится». Вот он так их поприветствовал. После этого в древних письмах обычно благословляют богов, ну а поскольку перед нами письмо христианина, апостола Петра, то он благословляет Бога Всевышнего. И вот это постоянно, читаем ли мы письма апостола Петра или апостола Павла, мы всегда это находим. И после этого Я прочитал сейчас совсем немножко, только буквально два слова. Некоторый призыв. В конце письма будет прощание, передача приветов. Мы сейчас находимся в самом начале письма, там, где есть приветствие, там, где есть благословение Бога. Но интересно, что апостол Петр, который был воспитан на учении пророков, который был воспитан у ног Иисуса Христа, он каждое слово, которое произносит, наполняя его особым смыслом. Вы знаете, это удивительно, но человеческие слова, они меняют свой смысл в течение времени. И вот Бог благоволил так, что христиане всего мира учатся не на смыслах их национальных культур, российской, французской, может быть, в Африке какой-нибудь, вот, а все на смыслах еврейской духовной культуры. То есть мы все входим в тот смысл, который век за веком накапливал народ израильский, а потом апостолы разнесли этот смысл по всему миру. Поэтому, хотя и есть национальные церкви, но мы все мыслим одинаково в основе своей, так как мыслит народ израильский, а потом наученные апостолы. И вот для нас, поэтому, для тех, кто выросли в России, для тех, кто были воспитаны в атеистической школе, нам очень важно восстановить смысл каждого слова, чтобы потом, наполнившись им, смыслом этих слов, жить так же. Когда люди слышат музыку, многие из них начинают двигаться, танцуют. Но те, кто танцуют в балете, прежде чем спящую красавицу или щелкунчика станцевать, они сначала учатся. Чему учатся? Чтобы каждое движение имело особый художественный смысл. Вот мы, люди христианской веры, мы с вами не просто духом нашим откликаемся на зов Духа Святого, Духа Божьего, а мы стараемся научиться славить Бога по Его правилам, по Его пожеланиям, если так можно сказать, по Его партитуре. Ну, как это делают, например, в балете. Это очень важно. Мы выражаем себя, потому что хотим постигнуть мир людей Ветхого и Нового Завета, пропустить его через себя и жить в соответствии с этим. Итак, давайте приступим к исследованию этих слов. Они для нас много значат. Петр. Интересно, что имя-то его другое. Вы знаете, что его имя еврейское – Симон, Шимон. Но поскольку он пишет письмо свое христианам из язычников, которые жили на территории современной Турции. И вот если здесь употреблено слово «понт», так это, знаете что? Это Черное море, это южный берег Черного моря. Вот где эти люди жили. И все остальные, включая современную, известную всем туристам Анталию. Это Каппадокия. И вот, когда он пишет верующим из греков, то он не будет говорить «я Симон». Что это будет у них вызывать? Ну, отторжение. Вы заметили, как себя называют все наши гости столицы? Они называют себя аликами, кем-нибудь еще такими, ну, чтобы нам было понятно. Я всегда их спрашиваю, какое твое настоящее имя? Но его запомнить уже бывает очень трудно. Вот Петр говорит на языке тех, кому он обращается. Петр буквально по-гречески «скала», «камень». Иисус, когда говорил с учениками, по-арамейски употребил слово «кифа». Вот. И на этом камне он, Христос, создал церковь. Во-вторых, Петр называет себя апостолом Иисуса Христа. Мы привыкли понимать слово «апостол» как посланник. Точнее будет смысл вот какой – снаряженный. Корабли, приготовленные к путешествию, вот имели тот же самый корень в греческом языке. Апостол – это значит готовый к тому, чтобы на новую территорию куда-то нести. Что нести? Весь Евангелие. Вот апостол Петр нес весь Евангелие, и так же, как это делает капитан любого корабля, он, по сути, является частью государства. Он там все обустраивает по воле Божией. Вот что означает слово «апостол». Но он апостол Иисуса Христа. По-еврейски это Иешуа, Иисус, но здесь говорится по-гречески. И не сказано «Машах» – «Мессия», а сказано «Христа» – «Помазанника». То есть, общаясь в своем евангелиционном служении с людьми того времени, апостол Петр старается приблизить к ним смысл библейских истин, находить какие-то общие понятные вещи для них, чтобы передать нечто более глубокое. Так сегодня, когда мы нашим детям рассказываем о Боге, правда, мы стараемся на соответствующем языке, что-то мы немножко упрощаем, но главное – передаем. Итак, Петр, уполномоченный, снаряженный Богом для служения, снаряженный Иисусом Христом. Во времена Емельяна Пугачева его посланники по России агитировали крестьян вступить в его армию. Петр не просто представляется, Петр, он говорит от имени великого Мессии. Он говорит от того, кто Богом поставлен на земле, кто имеет право править этим миром. Это Мессия, это Христос. Вот такой человек пишет это письмо. Кто же они? Люди, которые читают это письмо. Это пришельцы. В греческом тексте употреблено слово «постояльцы», «квартиранты». Есть смысл такой, что эти люди просто пришли на эту территорию из Иерусалима, и это неплохой смысл, потому что Петр должен был написать свое письмо до казни своей, а казнен он был во времена Нерона. Где-то до 67 года он должен был это все написать. А теперь считайте, если Иисус был распят в 33 году, то сколько времени прошло? 30 лет. А если он написал чуть-чуть раньше, чем был казнен, да? Ну, может быть, 25 лет. Мы с вами свидетели великого пробуждения России, начиная с 90-го года. Вы заметили? Без авиации, без автомобилей, без гаджетов и интернета, без радио, без телевидения за 25 лет Евангелие охватило уже всю территорию Турции. Вы представляете, что такое Турция, да? Вот как это? Это такой был большой духовный заряд Евангелия. Это такая была большая потребность людей в Мессии, в спасении, в Боге, что они очень одухотворенные, несли его как можно быстрее дальше и дальше. Вот такая ситуация. Но есть и духовный смысл, не только вот этот внешний, что они туда пришли. Духовный смысл состоит в том, что христиане ищут небесного города, как это написано в послании евреям. Они себя всегда считают здесь временными жителями ради Царства Небесного. Вот к таким людям обращается Петр. Далее употреблено очень интересное слово «избранным». По предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. В Библии слово «избранные» очень хорошо иллюстрируется притчей Иисуса Христа о брачном пире. Вы можете ее вспомнить сейчас. Помните, там есть избранные трех видов. Первые избранные – это те, кто были достойны оказаться на пиру. Но они отказались. Они были в списке, но они не пришли. Вторые избранные – это те, кто были собраны с улиц, от заборов, от разных мест, и они оказались на пиру. И третьи избранные – это те, кто оделись в брачную одежду. А тот человек, который не надел брачную одежду, оказался неизбранным. И говорит Христос: «Много званных, мало избранных». В понимании Священного Писания избранные не те, кого записали заранее, а те, кто к концу жизни, истории оказались послушными Богу. Вот кто избран. И тогда здесь написано «избранным по предведению Бога». А Бог предведает, кто примет Евангелие, кто будет исполнять волю Божию, кто дойдет до конца. Почему Бог предведает? Почему Бог не назначает людям, как это было бы в компьютерной программе, четкую судьбу? Это только цыганки так думают. А потому что Бог сотворил человека свободным, и поэтому решение людей в течение жизни Богом не определяется. Люди сами принимают решение, будут они исполнять волю Божию или нет. Но Бог предведает. И вот к этим людям, которые были по предведению Божьему такими избранными, обращается Петр. Он говорит о том, что они избранные при освящении от Духа. Когда христианин получает Духа Святого? Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Галатам 4:6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Приход Духа Святого в сердце уверовавшего человека завершает процесс примирения с Богом. Присутствие Духа Святого в человеческом сердце – это печать, это запечатление того, что он не только выразил свою веру в Иисуса Христа, но еще и Бог дал ему этот дар. Вот такие избранные. Смотрите, Бог о них предведал, Отец. Дух Святой запечатлел их в результате их примирения с Богом. И они избраны к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Здесь две очень важных мысли. В чем состоял грех Адама и Евы? В непослушании. Творение все время протестует против Творца. Творение создано по образу и подобию Божьему, и поэтому хочет быть Богом, но без Бога. А вот Иисус, хотя и Сын, однако страданиями навык послушанию. Иисус на земле показал послушание. И мы избраны прежде всего к послушанию. А тот, кто не одел брачную одежду, не проявил послушание. То есть главное, к чему стремлены все христиане, научиться жить в послушании Богу. Но второе здесь слово такое – к окроплению кровью Иисуса Христа. Кровью окроплялись предметы в скинии, когда они должны были стать частью богослужения. Их окропляли кровью. И кровью окроплялся завет, когда народ израильский вступил в завет с Богом. Брался пучок иссопа, такого растения восточного, и кровь вот так вот окропляла. И еще кровью окропляли священников. Когда употреблено выражение «к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа», указывается на то, чем мы должны заниматься по замыслу Божьему. Послушание с одной стороны, а с другой стороны наша жизнь есть отношение завета с Богом, мы царственное священство, мы люди – собственность Божья. Мы принадлежим не себе, а Богу. Вот так говорит апостол Петр в этом старом учебнике. И желает им благодать вам и мир да умножится. Что такое благодать? На русском языке это добрый дар. Харис на греческом языке означает проявление милости, великодушие. Бог своей любви к творению проявил милость. И как проявление этой милости на землю пришел Иисус Христос. По благодати Божьей дан дар Иисус Христос. Иногда благодать и все, что связано с Иисусом Христом, используется как одно слово – благодать. И все. Но мы понимаем, что это проявление милости Божьей для того, чтобы мы в Иисусе Христе имели доступ к Богу, могли общаться с Ним, имели и будущее, и помощь в настоящем. Вот это Петр желает верующим. Благодать вам! Братья и сестры, благодать нам! Нам благодать! Бог милость свою проявляет. Благодать нам, мы можем постоянно уповать на Иисуса Христа. И второе, он говорит, мир вам да умножится. Божья милость, она не просто так проявляется. Божья милость проявляется, потому что люди после восстания в Эдеме находятся с Богом во вражде. Не так ли? И, с другой стороны, люди лишены мира в себе. Потому что, когда ты нарушил заповеди Божии, нет мира грешнику. Метется сердце его. Вот это хочет каждому верующему Петр пожелать. Желаю вам, дорогие братья и сестры, мир и благодать. И пусть они умножаются. То есть, оказывается, нам благодать нужна не только тогда, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Она нам нужна постоянно и много. И далее в этом тексте Он будет говорить о том, чтобы мы совершенно уповали на подаваемую нам благодать в 13 стихе. Но, однако, вот мы с вами так просмотрели приветствие, и что мы извлекли для себя? Мы извлекли следующую мысль. Исполненный великого авторитета, потому что его послал Мессия, Петр, говорит тем, кому он сразу называет, в чем их предназначение. Послушание и священническое служение на земле, как принадлежащим Богу. Мы не свои. Важная мысль. Можно ли эту мысль использовать как принцип для нашей жизни? Конечно, можно. Когда так мыслишь о себе, тогда не говоришь, это грешно или нет, заигрывая с Богом. Тогда ты уподобляешься Богу, чтобы во всем быть похожим на Него. Но, однако, Петр начинает славить Бога, говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас из мертвых к упованию живому воскресением Иисуса Христа». Что это такое? Мы привыкли из других текстов на основании учения, которое преподавал апостол Павел, понимать, что возрожденным называется человек, который был мертв духовно, в разрыве с Богом, а теперь он воскрешен. Но вот в данном тексте немножко другое. Мы возрождены к упованию живому. Слышите? Еврейский народ верил в Шеол, царство мертвых. Греки верили в Гадес, в Аид. Это то примерно место, про которое Данте в своей «Божественной комедии» описал, что там носятся души вот этих людей, ну, мучающихся. У мертвых есть какое-то существование, у них нет надежды. Бог нас, через то, что воскрес Иисус Христос, Он нас вывел из Шеола, Аида, из царства мертвых, для того, чтобы мы могли снова по-настоящему надеяться. У нас теперь не полусуществование теней, у нас полнокровная жизнь началась. Как это не больно услышать людям, которые не веруют в Иисуса Христа, но их жизнь с этой точки зрения нельзя назвать жизнью, а не тени. А знаете почему? Потому что надеяться-то не на что. Пустое движение. Вот через то, что мы примирились с Богом, через то, что Бог нас через воскресение Иисуса Христа сделал духовно живыми, у нас теперь есть настоящая надежда. Надежда – это не вера. Вера – это то, когда мы принимаем решение относительно того, что не видим, и считаем его существующим. Ну, в математике люди верят в то, что по Евклиду две прямые не пересекутся. В математике люди по Лобачевскому верят, что они как раз пересекутся. Есть какие-то вещи, которые люди принимают верой и потом не обсуждают. Мы с вами верою принимаем то, что сказал Бог. Но когда идем по жизни, нам приходится надеяться, потому что мы не знаем, что там дальше за поворотом. Вот христианская жизнь – это на основании Священного Писания, на основании Божьего Откровения, которое мы поверили, это жизнь надежды. И вот за это прославляет Бога апостол Петр. Бог нас воскресил из мертвых к упованию живому. Упование буквально там в тексте написано «к надежде». Ну, упование, надежда по-русски – это одно и то же. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Небеса в библейском смысле – это не столько место, сколько другой мир. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. Небо – это тот мир, где Бог, а материальный мир – это земля. Так вот, Бог нам обещал и дает наследство небесной пробы. Это из того запредельного мира присутствия Бога. Вот мы, возрожденные Иисусом Христом, сейчас надеемся на то, что войдем в особое присутствие Божие. Наше наследие божественного происхождения. Это очень важно. И поэтому Он говорит, что мы силою Божию через веру соблюдаемся к спасению, которое совершится. Об этом радуйтесь. Друзья мои, какие интересные старые учебники. Как нужно не жалеть времени на то, чтобы их читать, вникая в себя и в учение, поступая так, мы спасемся сами и те, кто слушает нас. Да благословит нас Господь. Аминь.